Этот год у нас год своего рода не совсем обычный. Мы вспоминаем в этом году такие события, которые для России, наверное, являются исключительно тяжелыми. Не знаю, были ли когда такие события. Были нашествия, были страшные уничтожения, страшные болезни. Но то, что произошло в 1917 году, имеет совсем другой характер. Вы же помните, когда в октябре 1918 года вдруг официально был объявлен «Красный террор», что началось? Собственно, началось-то раньше, но здесь уже просто черным по белому было объявлено. Началось уничтожение нашего народа. Ниоткуда-то пришли чьи-то злые армии, злые народы. Внутри это началось. Страшные события. Миллионы наших людей были уничтожены. И по оценкам всех тех, кто внимательно знакомился с этими событиями, все говорят, это был геноцид. Когда говорят геноцид, то это значит не какая-то случайность, не какие-то споры межгосударственные, во время которых, конечно, часто бывает жестокость и уничтожение, а здесь произошло нечто другое и в определенном смысле просто беспрецедентное. По разным оценкам уничтожены и 10, и 20 миллионов. Причем кто уничтожен был? Обратите внимание, ведь кто был хранителем, например, в первую очередь наших традиций, нашей культуры, нашего отечественного разума? Кто прежде всего был? Нашей русской святыни? Ну, прежде всего, это, конечно, был православный народ. Под народом не подумайте, что я разумею только крестьян. Нет, народ в целом. Который был представлен и управлением царским нашей страны, и нашей церковью русскую православную. Но, пожалуй, наибольшим все-таки хранителем наших традиций было, конечно, крестьянство. И мы знаем, какой страшный удар был нанесен по нему. Не сразу уничтожили в первые годы, но потом сумели сделать это в 30-е годы. Моя родная тетушка жила в колхозе, и она рассказывала о том, какая это была каторга. Паспортов они не имели, им не давали. И никуда не могли не выехать. Работали они за трудодни, на которые часто им ничего не давали. Жили только одним своим подсобным хозяйством, но из этого хозяйства из коровы брали молоко, с кур брали яйца, с овец брали шерсть, еще налоги при этом. Работали особенно весеннее и осеннее время так, что приходилось спать буквально по 2-3 часа. Женщины рожали в грядках своих детей. Еще вы знаете, просто картина, выходящие за границы восприятия уже. Но невозможно себе представить даже реально эти условия. И продолжалось это не только начиная с 17-го года. Это продолжалось и дальше в течение скольких десятилетий. Вот к какому событию мы сегодня обращаемся. Воспоминая его и, конечно, наверное, и думая, что же случилось, почему так? Русь православная, Русь святая. Именно так она и значится. Третий Рим. И что такое? Вы знаете, много исследований написано на эту тему. Огромное, конечно, количество. И сейчас пишется, естественно, много. И разные высказываются взгляды, но подавляющее большинство, можно сказать, почти полностью видит причины трагедии, происшедшей в 1917 году, в таких вещах, такие, по крайней мере, называют причины, да, то царица немка, она, оказывается, шпион, то заговор, то агенты немецкой и вообще западной агентура, так, то предатели, политические неурядицы. Кто винит даже самого Николая II, как, например, Солженицын, который говорил, что слабый царь, он предал так нас на все дальнейшее. Много называется причин. И лица называются, и целые партии называются, и движения. Ну, странное дело. Меньше всего обращается внимание, и почти не обращается внимание, на то, на что, к сожалению, вообще не обращается внимание. Не только в оценке этого события, но и в оценке вообще нашей жизни, и нашей жизни нашего народа, и нашей личной жизни, и, если хотите, мировой истории, жизни всех народов. Меньше всего обращается внимание на нечто, что является, безусловно, самым основным. Кажется, читаем Библию, читаем Новый Завет, видим, что там происходило, особенно в дохристианскую эпоху. Ну что вы, какие находят там и жестокости, и уничтожение друг друга, и какие страшные события происходили. Возьмите хотя бы потоп, возьмите Содом и Гоморру, да и мало ли таких. Кажется, читаем. И в то же время не придаем значения, еще раз извините, повторю, самому главному, что является определяющей причиной всех происходящих событий. Это причина – человек. Что значит человек? Его духовное и нравственное состояние. Мы все время ищем виновников со стороны, всюду, они, оно и так далее. Забываем одну простую истину. «Где труп, – сказал Христос, – там соберутся и орлы». Это ключевое, если хотите, ключ к пониманию, мне кажется, всех происходящих событий. «Где труп, там соберутся и орлы». Орлы не нападают на живых. Нападать тогда начинают, где трупы, где уже все, уже болезнь, уже смертельные, уже все. И вот, исходя из этого, а это библейский ключ, это уже, я вам скажу, не человеческий, а это божественный ключ, который говорит о действительной, подлинной и главной причине. Все прочие причины – так, следствие этой даже причины. Об этом все время говорит Священное Писание. Об этом говорит Господь. Вспомним хотя бы историю, очень такую, я бы сказал, яркую историю, когда Аврааму было явление трех ангелов. Кстати, Святая Троица часто у нас изображается, вот та же Рублевская Троица в виде трех ангелов. И когда Авраам обращается к одному из них, то есть к старшему, обращается почему? Оказывается, они ему сказали, что они пришли уничтожить Содом и Гоморру за то развращение, которое царит там. Авраам обращается и говорит: «Господин, к старшему, если там 50 праведников, не уничтожишь ты их?» Авраам отвечает: «Нет». «А 45? Нет. 40? 35? 30? 25? 20? 15? Все перечисляю. Знаете, эти восточные, такое, знаете ли, очень интересные разговоры. «Господин, а если 10 там праведников, не уничтожишь ты?» Ангел отвечает: «Нет, не уничтожу», и отошел. Разговор прекратился. Это факт, я вам скажу, просто изумительный. Он открыто говорит нам о том, что есть какая-то мера развращенности народа. При этом хочу сказать, развращенность не обязательно даже нравственная. Еще хуже, когда духовная развращенность, которая всегда сопрягается, как правило, с нравственной. Но в данном случае какая мысль интересная? Есть мера беззакония, если попытаться выразить это одним словом, после которой наступает пагуба. Христианство утверждает, что в нашем человеческом мире нет случайностей, если только мы это примем. Нет случайностей, нет. А все происходит закономерно. Оказывается, не просто существует Бог, как некое какое-то абстрактное существо, ну или реальное, если хотите. Нет, Он дал законы. Законы не только существования материального мира, биологического мира. Он дал еще и законы духовного порядка, которые-то как раз и являются первичными, и от которых как раз зависит действие всех прочих законов. Законы духовного характера. Причем самое при этом интересное и важное, что оказывается, как пишет один из таких, в общем, великих провидцев и, я бы сказал, людей, которые достигли действительно созерцания Бога и Его славы, как он пишет, не Бог каждый раз действует в том, в чем мы живем, но действие происходит по тем законам духовным, которыми источником является, конечно, Он, Бог, по законам. Так же, как и здесь, когда мы спотыкаемся и разбиваем себе нос. Так? Что это, Бог, что ли, толкает? Ну, конечно, нет. Существуют законы. Вот, законы материального мира. Да, споткнулся, и все, набил себе шишку. Так, оказывается, и в нашей, во всей человеческой деятельности, во всей нашей истории и в любом событии не Бог каждый раз действует над каждым, а существуют духовные законы, по которым происходят те или иные события, как в личные, так в общественные, так в государственные, так и в общемировой жизни человечества. Вот это очень важное положение, которое открывает нам совершенно другую картину и дает возможность совершенно другого понимания того, что происходило и, в частности, и почему происходило, когда мы говорим о 1917 годе, как ключевом. На самом деле революция подготовленная была в 1905 году, и она почти что удалась, почти, но не удалась. Еще прошло, еще десяток лет, 12 прошло, прежде чем совершилась она. Кстати, интересное замечание, которое встречаем мы у святителя Игнатия Брянчанинова, память которого в этом году мы отмечаем 150-летие со дня его кончины, этого великого действительно духовного писателя и человека, умницы, я бы сказал, и действительно святого человека. Он что пишет? Говоря об этом вопросе, он говорит, так Бог дал 120 лет на покаяние предпотопным людям. Сказал, что это будет. Сказал, что это вам грозит. Чем? Сказано, вот чем грозит. И все-таки дал 120 лет на покаяние. Правда, что они принесли эти 120 лет? не только человечество не раскаялось, но еще более развратилось. И наступило событие. Кстати, как Бог говорит о нем? По-славянски это звучит очень, я бы сказал, ну, красиво. Славянский язык, вообще скажу, это просто красота. Вот говорят, перевести это на русский язык. Ну, знаете, можно бы, наверное, перевести, но для этого нужен Пушкин не меньше. Не меньше. Тогда бы он перевел. Тогда бы перевел он на русский язык так, что мы бы тоже все восторгались красотой этой. Меньше нельзя. Почему? А потому, что из стиля барокко получится стиль барокко. Вот в чем дело-то. Нельзя. Так вот и здесь я процитирую вам по-славянски, поскольку Пушкин не успел перевести еще. «Не имать, не имать», то есть не имеет, не может, «не имать дух мой пребывати в сих человецах, за не, потому что, за не суть плоть, а животнились до конца». Объясню. Святые отцы говорят, что есть три состояния человека. Плотское, самое низкое, когда человек ничего, кроме животных интересов, не имеет. Ешь, пей, веселись, хлеба и зрелищ, больше ничего не надо. Ура! Душевное. Нет, это состояние, когда, извините, просто ешь, пей. А эстетика, а музыка, а живопись, а танцы, а балеты, а искусство в своей совокупности. Это, конечно, это уже не плоть, не тело. Это эстетическая сторона души человеческой. И, может, здесь есть же меломаны, что вы, которые не будут ни есть, ни пить, но пойдет слушать всеношную Рахманинова. Так? Плотское, душевное. Есть третье состояние. Состояние, говорят, духовное. Это совсем не эстетика. Ведь это очень любопытно, кстати. Весьма любопытно и показательно. Открываешь философскую энциклопедию, ну и другие энциклопедии, смотришь слово «духовное». Что такое «духовное»? Оказывается, я духовный человек. Если окончил университет, уж тем более, если стал академиком, там одной, двух или трех там академий, неважно, да. Если я разбираюсь в музыке, в искусстве, если я знаю языки, если у меня голова, знаете, там целый компьютер, духовный человек. Читаешь – и диву даешься. И это духовный. Ведь когда мы говорим «духовный», это что-то представляет, что-то такое изящное, правда же? Что-то прекрасное. Что-то тонкое, что-то великолепное, еще раз повторяю, это что-то красивое. А здесь что мы видим? Да, я ходячая энциклопедия, но не вздумайте затронуть мое самолюбие, и вы тогда увидите красоту. Вздрогните, Боже мой! Это он так повел себя, такое говорит. О, ужас! Я могу, кажется, обладать полнотой всех вот этих вот всего набора того, что мы пишем, и в то же время быть весь пронизан хотя бы достаточно одной зависти, чтобы рассказать, Боже мой, что с человеком? А тщеславие, а гордыня, а самомнение – это духовный? Что-то в энциклопедии не хватает. Что это такое за ограниченность? То, что там написано, это, в общем-то, уже все моделирует компьютер. И уже теперь не только формальные знания, но и вам нарисуют и картинки какие, и музыку сыграет, и в шахматы поиграет. Все что угодно. И это духовность, когда к нему прикоснуться не можно, нельзя. Он сгорает от тщеславия весь. Не дотроньтесь до него, а зависть только что делает. И это духовность. Это просто, скажу, это беда. Такое высокое понятие, как духовность, и вдруг сделать плоским, как блин. Знание и чисто эстетическое развитие. Что такое духовность, говорит православие? Оно что говорит? Но говорит, духовность, если уж так в вершине его взять, конечно. Ну, поговорим, может, я о более частных вопросах. Это человек, исполненный любви. Кому? Ко всему. Вплоть до чего? Даже к врагам. Любовь не в том смысле, как влюбленность, то есть готов, все не знаю, что делать. Нет, нет. Любовь хотя бы никому не желает зла. Всем желает добра. Всем желает блага. И что может, делает это благо. Вот оно, вершина духовности. Этот человек никого не предаст, никого не обидит. Этот человек милосердный. Это человек, да, который действительно может отдать душу свою за друзей своих. Духовность – это чистота, чистота, нравственная, духовная чистота. Как писал апостол Павел, плод духовный есть любовь, радость, мир. Мир, о, как это важно! Не мир между народами, это само собой понятно. Мир в семье, мир в отношениях, мир с людьми. Подумайте, не осуждение. Вижу, человек не так делает. Духовный человек что, будет осуждать? Нет, конечно. Никому не будет рассказывать. Не духовный, слыхали, что он сделал, как она сделала? Сразу показатель чего? Сколько же безобразия в моей душе, когда я радуюсь своего рода, злорадствую даже ошибкам и падениям другого человека. Духовность, повторяю, это чистота. Недаром, недаром христианство возвестило истину, которой не знал мир до Христа, не знал мир. И сейчас тем более не знает. Какую? Что Бог. Все верили в Бога. Все народы, 100%, всю историю верили. Но кто такой Бог? Что подразумевали под Богом? Это самовластное существо, которое может делать все, что угодно. Его нельзя обижать, иначе плохо будет. Это в лучшем случае существо справедливое, которое наказывает преступление и награждает любое доброе проявление человеческой жизни. Что говорит Христос? Беспрецедентное, повторяю вам. Бог есть любовь. Не справедливость, нет, нет, а любовь. Это открытие, если хотите, если выражаясь научным языком, которого никто никогда не предполагал. И до сих пор это никак это не вмещается в души человеческие. Справедливость. И требует справедливости. А знаете, кто больше всего требует? Кто абсолютно не видит себя. Ах, ты хочешь, чтобы Бог был справедлив? Загляни в свою душу. Что у тебя там? О чем ты думаешь? К чему стремишься? Как ты относишься к другим людям, как ты реагируешь на поступки других людей, что в тебе, сколько в тебе всякой дряни и грязи. Да если Бог будет справедлив, что с тобой будет? Что вы, это ужас, если бы Бог был справедлив. Как и пишут многие, тоже Афанасий Великий, например, и прочие. О, если бы Бог был справедлив, то мы, наверное, и мгновение не могли бы прожить, были бы уничтожены. За что? За что? Уж больно мы хороши. Земля бы не выдержала нас, если бы только Бог был справедливой. Нет минуты, когда бы мы не сделали то, что не должно. А уж говорить о справедливости, Боже мой, какая справедливость? Мы несправедливы по отношению к друзьям, мы несправедливы по отношению к недругам. Друзьям все прощаем, чего нельзя прощать. Недругам не прощаем даже их добро. Находим всякие объяснения, что это не добро, а лукавство. Постоянно несправедливо. Что вы? Бог есть любовь, сказал Христос. И это как раз есть, является высшим законом нашего бытия. Высшим законом, которому подчинены все прочие законы духовной жизни. Так вот, 120 лет дал Бог предпотопным людям на покаяние. Увы. 10 хотя бы праведников нужно было, чтобы не были уничтожены Содом и Гоморра. Не нашлось. Вы знаете, мы смотрим только вот на эту сторону, что если что-то плохо мы делаем, то и нам будет плохо. Да мы же не знаем духовных законов. Как-то однажды, гуляя в Вене с одной женщиной, нашей русской, и она начала восторгаться о том, посмотрите, как красиво, как все хорошо, это было весной, это все цветет, великолепно. Ну почему же так здесь, так хорошо у нас-то, в России-то? Ну, вы ведь можете зайти куда угодно, попить кофе и так далее, да. У нас-то. Я говорю, вы знаете что? Мертвых только украшают, а лечат живых, но больных. Мы, видимо, еще больны, и нас можно лечить. Там уже, Боже мой, уже давно там, как писал Достоевский, это кладбище, это дорогое кладбище. Уже давно там нет Христа. Они только боятся себе признаться в этом. А теперь, конечно. Я однажды помню, в Америке сказал, вы же христианская нация в США. На это вы знаете, какая была реакция? Причем острая реакция, а не просто так. Вы ошибаетесь. Мы не христианская нация. У нас все религии возможны. Это когда-то Америка была христианской, теперь нет. Когда-то была Европа христианской, теперь нет. Идет такая борьба против Христа и христианства, что просто удивляться приходится. Докатились уже до того, что Европейская Конституция не упоминает даже о Христе и христианстве, хотя вся культура европейская выросла отсюда, кажется. Все, посмотрите, кругом. Даже не упомянуто было в Конституции. Так вот, 1917 год. В чем же причина? Святая Русь, церковь российская гигантская была. Сколько монастырей, бесчисленное количество храмов, духовенства, монашества, Боже мой, архиереев. Ну, это просто потрясающая мощь. И вдруг эта мощь практически во мгновение ока, как говорят в народе, как корова языком слизнула. и не осталось почти никого. Так кто же виноват? Ах, это враги! Это безбожные люди, это атеисты, это то. Вы знаете, я всегда-всегда говорю, если что-то со мной происходит, это кто-то виноват, но никогда не я. Я никогда не виноват. Всегда виноваты он, она, оно, они, кто угодно, но не я. Даже на лекции, когда опаздываю, я говорю, вы кто виноват? Студенты тут же отвечают, не вы, не вы. Я говорю, молодцы, образованные люди. Правильно. И здесь мы ищем врагов где угодно, только не в себя. Был такой подвижник, великий, древний, 5-го столетия, Марк Подвижник. Он писал такое: поскольку причиной всего невольного, требует объяснения, невольного, то есть то, что случается помимо нашей воли, я тут ни при чем, а вот произошло. И он пишет, поскольку причиной всего невольного является произвольное, то есть что такое произвольное? То есть то, что я делал, я сознательно, я был поставлен перед лицом добра и зла, я избрал не добро, а зло. И он пишет, поскольку причиной всего невольного является произвольные, то есть то, что мы делаем, когда совесть говорит, разум говорит, нельзя этого делать. Ты что делаешь? Так? Следовательно, вывод-то какой он? О, мудрецы были! Следовательно, причиной всех несчастий наших и всех бед являешься ты сам, человек. Всего, что с тобой происходит. Это, конечно, очень неприятно и как-то не принимается. Потому что я знаю, что когда бывает, я знаю, когда кто чего-то мне сделает такое. Я же иногда знаю, иногда и не знаю, конечно, но подразумеваю. Подразумеваю и обвиняю. Причиной сам ты человек. Какое вступление делал я? Вы слышите, куда подхожу-то? Даже и говорить страшно. Неужели в России были виноваты мы сами? Получается-то, кажется, логика такова. Да святая же Русь была. Святая? Правда? А вы читали, исследовали? Кто лучшую оценку духовного состояния России может дать? Историки? Богословы? Профессора? Исследователи? Или? Кто же или? Кажется, смотрите, элита ученая. И вдруг говорят, или. Да, или. Или те, кого мы именуем, называем святыми людьми, и которые действительно видели суть духовного состояния нашего человека и нашего общества. Они видели. Они достигали этого третьего уровня состояния – плотское, душевное, духовное. Они становились духовными, они были очищены душой. И, как пишут, это факт уже, а не что-нибудь. Действительно, человек, достигший очищения своей души, начинает видеть души других людей. Кстати, почему все время ищут святых-то? Почему ищут святых? Еще даже будучи совершенно неосведомленными в христианстве и в понимании христианских истин, люди нутром чувствуют, к святому надо идти. Почему? Он видит. Почему? Да потому что свят, чист. И в данном случае, если мы действительно хотим получить объективную и истинную оценку причин происходящего, мы должны искать объяснений не у богословов, не у историков, не у политиков, не у социологов. Нет, нет. А что говорят святые о том, в каком состоянии находилась наша русская церковь, наш русский народ? И вот здесь я вам скажу, когда мы обратимся именно к их характеристикам, то, вы знаете, как под ледяной душ попадаешь. Становится просто даже страшно, что они пишут. Начну с элементарного факта. Факта, который, кстати, пишет Георгий Флоровский, он сообщает, что в 1862 году митрополит Киевский Арсений заявляет, русская церковь находится в жестоком притеснении. Вас не удивляет нисколько это? Как? Государственная церковь находится в жестоком притеснении под видом лукавого попечения о ней. Когда митрополит Владимир, член Синода, первенствующий член Синода, вздумал прийти к Николаю II и сказал, что немедленно нужно убирать Распутина, который подрывает авторитет и царского двора, и всего. Результат был. Он немедленно был из Петербурга переведен в Киев подальше. Это элементарный факт. Что пишут святые о том, что происходило. Я бы мог... я взял с собой выписки, но я боюсь, что это займет время. Но кое-что я не могу не зачитать, чтобы вы видели, что пишут святые, я еще раз повторяю, не историки и не богословы, не политики и не социологи, и не психологи, а святые, ибо они видели действительное состояние душ человеческих. Не, это внешнюю только поверхность, оболочку. А что они пишут, то действительно поражает. Уже Серафим Саровский уже говорил, что под предлогом просвещения наш народ, наше образование зашло в тьму неведения. А что Макарий Оптинский пишет? Старец Оптинский. Помните, кто тогда к старцам ходил-то? Вся наша элита, интеллигенция, все лучшие люди ходили туда. И Достоевский, и Гоголь, вспомните. Леонтьев тогда же монашество принял, что он пишет, Макарий Оптинский, сердце обливается... Да, кстати, Макарий Оптинский скончался в 1860 году. То есть он пишет о ситуации, которая была в середине XIX века. Что же он пишет? «Сердце обливается кровью при рассуждении вашем о любезном Отечестве России. Юное поколение питается не мляком учения Церкви, а каким-то иноземным, обращая внимание, иноземным, европейским, Европа, иноземным, мутным, ядовитым заражается духом. И долго ли это продолжится, говорит он. Брянчанинов Игнатий, о котором я же говорил, говоря о состоянии нашей церкви, прежде всего монашества, вы знаете, какие образы рисует? Ну, хотя бы кратко. Состарившиеся, изветшавшее дерево нередко бывает украшено густым покровом зеленых листьев, еще выражающих своим объемистым стволом крепость и здравие. Но внутренность его уже истлела. Первая же буря сломит его. Кстати, человек, который действительно, он умница был, кроме всего прочего. Я говорю, по своим просто природным. Это был действительно редкий умница. Вы знаете, когда он подавал свои сочинения для публикации, их так измарывали, именно измарывали, как он пишет, что уже невозможно было потом эти черновики дать куда-то. Еще бы такие вещи писать. Это наша церковь-то изветшавшая, да? Это мы-то изнутри сгнили, да? Вы что? Какая ересь! Возмутительно. Он пишет, судя по духу времени и по брожению умов, должен полагать, что здание церкви колеблется страшно и быстро, некому остановить и противостать. Последнее, можно сказать, и о духовных журналах. О преподавании закона Божьего и духовных, вот тут и духовных академий, вот тут бы не надо, правда же? Духовных академий, зачем же это? Но он взял и написал, науки есть, академии есть, кандидаты, магистры, доктора богословия, вот это совсем больше не нужно, конечно. А случись с этим богословом, какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, а не только богословие. Какого света ожидать от этой тьмы? Кстати, в предреволюционной революции стал главным редактором журнала Московской духовной академии профессор Тареев, который никогда в жизни не перекрестился, который святых отцов называл застрявшими в гностицизме. Вы слышите? Профессор богословия. Сам тот же отец Павел Флоренский, это наша, если хотите, знаменитость, ну и действительно, это человек потрясающей эрудиции. Я часто студентам говорю, если вы за время обучения в академии не прочитали его книжки «Столб утверждения истины», знаете, вы необразованные люди. Но что он писал? В том-то и беда, что мы подменяем исповедание имени Иисуса Христа исповеданием самого Иисуса Христа. Слышите, какая беда? Что мы исповедуем Иисуса Христа, а не Его имя. Понимаете, такое противопоставление. Как это можно? А в это время как раз на фоне, кстати, разразилась ересь, имя боженчества, когда само имя рассматривали как Бога. Имя. Представьте себе, вот икону взять, рассматривать как саму Богоматерь. Скажем, как это такое? Это ее икона, а есть Богоматерь. То же самое имя. Это есть словесная икона Бога, Христа. И вдруг нам заявляется такое, что в том-то и беда, что мы подменяем почитание им, поклонение имени, исповедание имени исповеданием Христа. Оказывается, нельзя исповедовать Христа. Нужно имя исповедовать. Даже он, представляете, умница бесспорная, интереснейшие мысли, конечно. Много такого замечательно написал, но и говорить не приходится. И в том наряду с этим, какие вещи тоже были. А что писал Варсонофий Оптинский, один из знаменитых старцев оптинских? Он же скончался в 1913 году. Смотрите, в семинариях духовных и академиях какое неверие. Ничего? В духовных семинариях и академиях какое неверие. Нигилизм, мертвечина. И дальше произносит фразу, от которой просто только содрогнуться можно. Революция в России произошла из семинарии. Вот только что мы все время говорили, что первичным законом являются духовные законы, что церковь является закваской общества, если хотите, солью общества. А что говорит Христос? Если соль вдруг станет несоленой, куда вы ее? Никуда. Только выбросить. Иоанн Кронштадтский что пишет? Он резко осудил реформы, в частности, свободы, которые вдруг Николай II неожиданно дал, свободу печати, свободу религии, свободу слова, всего свободу. Он резко осудил и говорит, свобода печати всякой сделала то, что Священное Писание, книги святоотеческие стали пренебрегаться, и пишет, все дадут ответ Богу за потворство. И цитирует Евангелие от Матфея, «Всякое царство, разделившееся в себе, опустеет, – говорит Господь, – и всякий город или дом не устоит, прям пророчествует». Вы слышите? Прям пророчествует. «Если в России так пойдут дела, и безбожники-анархисты не будут подвержены каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она, Россия, опустеет». И знаете, что произносит Иоанн Кронштадтский? «За свое безбожие и за свои беззакония». Как? Вы знаете, когда читаешь их, как будто что происходит. Напротив, как же, столько святынь, монастырей, икон, мощей, монахов, священников, архиереев, и вдруг за свое безбожие и за свои беззакония. Он пишет дальше, Иоанн Кронштадтский, сейчас это все же опубликовано, но подчас не хотят видеть или не читают ничего, что ли. «Земное отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульству Льва Толстого и всего так называемого образованного мира министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России». Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею. Это пишет Иоанн Кронштадтский, у которого ничего отрицательного не было, который относился с благовением к царской власти. И говорил о самом Николае II, даже говорил, что он верующий, искренний такой, ну, благочестивый человек. И вдруг что пишет? Когда же воспрянет? А Россия опустеет за свое безбожие и беззаконие. Патриарх Тихон, избранный прямо уже годы революции и перенесшие, я бы сказал, страшные испытания и аресты, и насилие, писал и объяснял, и говорил, что происходит, почему происходит, что нужно делать. Он писал, «Никто и ничто не спасет Россию от нестроений и разрухи, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв, и через то не возродится духовно в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вы знаете, таких вот высказываний, я еще раз подчеркиваю, святых людей, я специально обращаюсь к ним, а не к каким-нибудь другим источникам, а других достаточно мы и читаем, и слышим, и видим, а к ним, чтобы нам была видна истинная причина происшедших событий. И не просто причина, а причина для того нужна, для того нужно знать ее, чтобы избежать последующих. Ибо верна же мысль, которая прямо говорит, народ, который не познал причин своих прежних бед и страданий, никогда не сможет избежать их в будущем. Вот главная причина, по которой происходило это. Последующие святые то же самое писали. Причем сейчас мы стоим, произошли очень сильные изменения. Изменения, конечно, очень серьезные с тех пор. Кстати, вы знаете, как написал Василий Васильевич Розанов? Это очень интересный писатель. Он скончался в 1919 году о революции. Не о революции даже, нет-нет. О событии отречения Николая II. Русь слиняла в 2 дня. Самые большие – в 3. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом буквально ничего. В 3 дня. А не в 3 ли дня августовских 1991 года произошло подобное? Тоже 3 дня. Сейчас, конечно, мировая ситуация изменилась не только в плане отношений межгосударственных, в том числе отношений России с Соединенными Штатами и Западным миром, произошла ситуация еще более радикальная. Это все является, вот эти отношения, только показателем более глубоких процессов, которые идут. Мне кажется, самое точная характеристика современной ситуации дал никто иной, не удивляйтесь, что скажу так, как Рокфеллер в 1991 году. Он сказал чрезвычайно любопытные слова. Я их зачитаю. «Сегодня мир более совершенен и более предрасположен к созданию единого мирового правительства». Сверхнациональная власть интеллектуальной элиты и мировых банков более предпочтительна, нежели право народов на самоопределение, которому мы следовали в течение веков. Итак, да здравствует сверхнациональное правительство и мировые банки. Каким же оружием является? Каким оружием владеют? Да, обычное оружие, да, оно есть, оно гремит, оно употребляется, оно страшное. Это верно. Но оно находится в руках людей же, оружие, не правда ли? Само по себе оно же не действует. Поэтому современным оружием является манипуляция сознанием, а не просто пушки и самолеты. манипуляции сознанием. Мы видим, к чему приводят эти манипуляции, каким страшным катастрофам, если посмотрим на Ливию, Ирак, Афганистан, Украину. Вот, оказывается, новое оружие, которое действительно приведет к созданию сверхнационального мирового правительства и власти международной избранной элиты и мировых банков. Видите, события в России, столетие которых мы сейчас отмечаем, вызывает очень многие размышления и заставляет задуматься. И действительно, не пора ли задуматься, неужели там было дано когда-то 120 лет на размышление? Сейчас тоже дается время, но время для чего дается-то? Для чего? Для размышлений о чем? Да было дано время на покаяние. А основная тенденция, если мы возьмем европейскую всю цивилизацию американскую, что, в чем суть ее? Можно выразить одним словом. Всю цель, всю ее – комфорт. Больше нам ничего не надо. Мы смеемся над древними римлянами, которые, когда появлялся император, на его улицах кричали «хлеба и зрелищ». А чем отличается современный человек? А что еще? Хлеба и зрелищ. А что еще? И приучают только к этому. Только к этому. Никакие разговоры о других вещах. А если религия, то без Бога. Религия, но без Бога. Без какого Бога? По крайней мере, без христианского Бога. Христос буквально, буквально вычеркивается. Как я вам сказал уже, в Америке, в Европе это тенденция. Папа уже, Франциск последний, теперешний, докатился уже до чего? До отречения от Христа. Скажете, на каком основании так говорю? Два основания, по крайней мере, могу привести, на самом деле больше. В своей проповеди, в одной из последних, трижды называет Христа дьяволом. Во-вторых, заявляет публично, публично, мы с иудеями верим в одного и того же Бога. Кажется, что-то особенное. Кажется, хорошо. Кажется, для иудеев Господь Иисус Христос – лже-мессия, который предал свой народ. Значит, сказать, что в одного Бога, значит, я отвергаюсь от своего Христа. Да, тогда в одного Бога, пожалуйста. Тогда какого угодно Бога, но только без Христа. И это вдруг заявляет не кто-нибудь, понтифик, миллиард католиков. Такая проповедь. Оказывается, Христос, вы слышите, куда? Отодвигается подальше. Он уже не нужен. Мы в одного Бога верим, без Христа который. Вот какие тенденции мы видим в современном мире. И это не только тенденции, это уже факты. Это же факты, которые действительно угрожают. Угрожают уничтожение тому самому ценному. Тому, что, образно говоря, можно назвать десятью праведниками, образно говоря. Мир катастрофически идет к вымыванию Христа. Что же останется? Но надо же помнить, что ангел ответил Аврааму: «Да, если 10 праведников не уничтожу». И затем что последовало? Уничтожение Содома и Гоморры не нашлось. Не нашлось. Надо же понимать, что, оказывается, мы Мы же видим логику событий. И если сейчас такая развивается ситуация, такая борьба против Христа, вы знаете, что сейчас каждые 5 минут погибает христианин только за то, что он христианин? Каждые 5 минут. Статистика. Что в Европе уже крестик нельзя носить, нельзя Библию держать в школе. На Рождество, чтобы имени Христа не упоминалось. Я получал открытки поздравительные рождественские Запад. Сейчас все, получаю никаких имени, никакого упоминания даже о Христе нет на Рождество и рождественских поздравлений. Нет Христа. Есть вообще Рождество. Чего? Кого? И у нас сейчас смотрят, как эти, как попугаи. Уже смотрю, иногда выпускают открытки. Рождество. С каким Рождеством поздравляете меня? Ах, с моим, да? Да у меня не в этот же день. Спасибо. Христианство, я вам скажу, проливает свет. Знаете, как включает свет для того, чтобы мы видели, куда идет история и что может быть. Вот оно, что было, вот оно, что будет. Поэтому действительно, как никогда, для нас актуально звучит призыв: народ, не осознавший причин бывших бед, своих бедствий, не избегнет их в будущем. Это в высшей степени важно, важно помнить. Этому научает нас история. А вы знаете, еще Цицерон говорил даже: история – это наша лучшая учительница. Ну что ж, спасибо, господин Цицерон, вам за это научение. Ну, спасибо вам за терпение, что послушали это. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, конечно.
Тут спрашивают, Алексей Ильич, что такое духовность?
Ну, поскольку слово «духовность» происходит от слова «дух», Бог есть Дух, следует духовность есть ничто иное, как богоподобие. Так, в чем же? Давайте посмотрим на его свойства. Самое главное, и беспрецедентное, как я уже сказал, он есть любовь. Любовь не так, любовь к своим, а чужим ненависть, а любовь. Вообще, это самое главное свойство. Ну и прочие свойства, проистекающие отсюда. Это есть духовность. Там тот человек, в котором нет любви, ну, и о духовности нечего говорить даже. Но скажу более, может быть, более интересные. И, может быть, очень даже интересные. Нет истины там, где нет любви. Нет там истины. Потому что истина – это не формальная вещь, знаете ли, дважды два – четыре, как мы называем это истиной. Или Пифагоровы штаны во все стороны равны. При чем тут истина? Мы говорим об истине, которая одухотворяет, оживляет и является стимулом человеческой жизни. Так вот, нет истины там, где нет любви. Поэтому в любом случае, когда мы видим, вот сейчас особенно в политике, что мы видим? Вот Запад как относится? Это же кошмар просто, что творит Америка. Лукавство непрерывное, прям открытое лукавство, насилие, лицемерие, обман. Все, нет там истины. Вот что такое духовность. Вот оно что. И, ну, повторяю опять апостола Павла. Да, плод духовный, то есть выражение духовности. Что есть духовность? Любовь, радость, мир, терпение, милосердие. Вот что такое духовность. Эти свойства, но никак не знание, извините, не знание является духовностью. Не эстетическое чувство, не культура. Это вовсе не духовность. Это такое принижение духовности, что просто диву даешься. Да чего сделать ее плоским таким восприятием? Да при чем тут духовность. Этого духовного человека не тронь, иначе он покажет, кто он есть. Вот так, вот что такое духовность.
Свобода – это хорошо или плохо?
Свобода? Вы знаете, на математических конгрессах, да даже, я вам скажу, на любой научной конференции, вот у нас в Дубне проходила четверть века, 25 лет, конференция «Наука, философия, религия». Я там был от религии председателем. Так вот, научная конференция, какой принцип? Когда человек делает доклад, первое, что он делает, первое, говорит, я буду употреблять следующие термины, которые означают вот это и только это. Наши же многие слова, они настолько многозначимые, что и сразу не поймешь. Коса. Ой, коса. Что я сказал, интересно? О какой косе? Женской? Морской? Или который траву косит? О чем? То же самое и свобода. О какой свободе идет речь? Кстати, вот играют на этом. А один из, я бы сказал, крупнейших мыслителей VII столетия, Исаак Сирин, писал так. Невежественная свобода, вы слышите? Какая свобода? Невежественная свобода есть мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое рабство. Вот это определение свободы. Мать всех страстей. Что хочу, то и творю. Шарли, хочу и ругаю Мухаммеда. И плевать нам, что миллиард людей с каким благоговением относятся к этому человеку. Это не ваше дело, как вы считаете. Они, и вдруг вы плюете в лицо миллиарду людей. Это свобода? Это что за свобода? И к свободе относится то же самое определение. Как мы сказали, что без любви нет истины, без любви нет и свободы. Она превращается, да, в произвол и насилие. Без любви нет свободы. Вот так. А не знаю, о какой свободе уж отец Константин там рассуждает, это мне уж не знаю.
Алексей Ильич, что такое смирение и что делать, когда тебя унижают и оскорбляют?
Смирение – вот что такое. Читали «Преступление и наказание» Достоевского? Ну да, как же не читали, еще бы. Ну какой же человек, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, правда же? Вспомните, как велся Раскольников после преступления. Готов был идти в тюрьму, куда угодно, лишь бы только снять с души вот это страшное пятно. Смирение – это видение того, что я не могу не хвастаться, не могу не тщеславиться, не могу не обижаться, не могу не злиться, не могу не осуждать, не могу не завидовать. Так, а что ж ты можешь-то, скажи? А можешь что? А кушать можешь только, да? И по театрам ходить, да? А что ты можешь? Ну, хорошо. Ты хочешь стать хорошим? Давай, хорошо. Есть эталон некий. Ну, возьми. Вот Христос сказал, каким надо быть. Хорошо, прими решение. Все, вот, следующие минуты, все. Я буду человеком, который не сделает ни одного поступка против совести. Да? Никого не буду осуждать. Вдруг, так, что такое? Эх, звонок. Так, что? Негодяй! Он такое сделал! Оп! Так я же сказал, никого осуждать не буду. Да, повезло ему, надо же это, и позеленел. Друг у моего друга оказался лучше, чем у меня. Так ты ж собрался быть очень хорошеньким, не правда ли? Что с тобой творится? Смирение – это вовсе не смиренничество. Это объективное видение себя, кто я есть на самом деле. Я не сомневался, что я лучший в мире, конечно. Ну, почти лучше. Ну, такой же, как все лучшие. А оказывается, что я могу? Только и знаю, что совершаю поступки, за которые подчас я никак не хочу, чтобы знали другие. Настолько они хороши. Вот смирение – это и есть вот это вот состояние понимания себя. Понимание себя. Оказывается, что я живу тоже через пень в колоду. И только знаю, шишки себе ставлю на лбу. Что из этого проистекает? Когда я вижу другой человек, что-то совершает не то. Я скажу, да, но я не лучше. Слышите? Человек, увидевший себя по-настоящему, он начинает проявлять великодушие по отношению к другим людям. Не осуждать, не проклинать, а великодушие проявляется у него. Снисходить начинает к чему? То, что мы называем немощи, недостатки других людей. Вот оно, и смирение появляется, вот то необыкновенно доброе качество человека, которое делает его, прямо если хотите, ну просто зерном, закваской общества, потому что смотрит, какой снисходительный, какой великодушный. Надо же это! Никогда не расскажет о ком-нибудь, не скажет дурного слова, как с ним хорошо общаться. Вот оно, что делает смирение, а не ту карикатуру, которую рисует на это смирение. Смиренным был митрополит Филипп Московский, который прямо в глаза сказал не кому-нибудь, а Грозному, зная, что будет. Вот что такое смирение. Это действительно мужество истины. А без смирения начинает лукавство, лицемерие, притворство и так далее. Поэтому действительно смиренные люди покоряли действительно всех других своим нравственным, как мы говорим, духовным обликом и были всегда примером и светочами в общественной жизни. Почему мы и говорим «святой человек»? Да, это смиренный. Но этот святой, видите? Видите? Ивана Грозного обличил. А в Пскове, помните, Еродивый был, пригласил Ивана Грозного в свою каморку, там чистая скатерть, белая, и на ней поставлена чашка с сырым мясом окровавленным. Но он еродивый, говорит, Иванушка, покушай мясо. Это был великий, кстати, пост. Тот в ужасе отшатнулся. Я не ем в пост мясо. Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь? Вон отсюда, прохожий человек, иначе сдохнешь, как твоя лошадь. В это время вбегает стремянный, весь бледный, как полотно, и объявляет Грозному, что его любимая лошадь пала. Ушел Грозный, не тронув ни одного человека в Пскове. Перед этим залил кровью Новгород. Вот кто такое смиренные люди. Это сила. Ну, подумайте, что легче, когда дали тебе пощечину? Не ответить? Или дать тоже ему сдачи? Животная реакция какая? Дать сдачи, конечно. Естественно. А не ответить? Имея всю возможность ответить. И не ответить. О, это надо большую силу. Силу какую причем? Вот она, духовную силу. А животная реакция дать сдачи – это Ничего удивительного, и собаки грызутся между собой. Вот так смирение, что такое, да, и как оно реагирует на других людей.
Алексей Ильич, как узнать, какая власть от Бога?
Что значит от Бога? Я иду на лекции, представляете? Вот видите, в костюме, в белой рубашечке, в галстуке. Засмотрелся, какая-то красавица идет, и плюхнулся в лужу. Представляете? В грязную лужу. Ужас один. Караул. Ну что, я упал в лужу? По воле Божией? Нет, ну а как же, без воли Божией вообще ничего не совершается. По его законам же, знаете, правда же? Но если по воле Божией, то теперь что я должен делать? Лежать в луже. Да? Разве? Мы иногда неверно понимаем все. Да, ничего не совершается без воли Божией. Но совершается все, что совершается, совершается для, если хотите, нашего научения. У Исаака Сирина, который я упоминал сегодня, есть такая замечательная фраза, кстати, которую стоит запомнить. Стоит запомнить, чтобы христиане знали, что это. Он пишет так. Бог ничего не делает ради возмездия, но все, что совершает, только для пользы и научения человека. То есть мести никакой нет у Бога. Что бы ты ни сделал, он никогда не мстит. А все, что совершается – то совершается по его законам для пользы человека. Какой же пользы? Я понял, что надо быть внимательным все-таки, когда иду, и смотреть на лужи. Вот так. И не падать туда. Вот так. Так ли в отношении власти? В отношении власти? Конечно, нет власти, которая не от Бога. Это естественно. По, знаете, русская великолепно выраженная мысль. По сеньке и шапка. Ну, правда же? По сеньке и шапка. Точно. Но это не значит, что эту шапку я теперь должен носить, если я вижу, что она никуда не годится. Вот в чем дело-то. Но что для этого делать? О, это вопрос очень серьезный. Что для этого? Христианство говорит, в первую очередь, что для этого нужно? Нужно самому исправиться. Почему тебе дали эту шапку? Посмотри, голубчик, на себя. Кто ты? Посмотри. Всегда в народе говорили, когда происходили какие-то моры, нестроения, нашествия, говорили, мы прогневили Бога. Нам надо каяться. Каяться. Вот, оказывается. Так что, да, любая власть, естественно, от Бога, и она всегда полностью соответствует нашему духовному состоянию. Но если нам не нравится, мы должны исправлять себя. А уже те люди, которые занимаются там, так сказать, ну и политикой какие-то, они могут принимать уже меры и другого порядка. Но это же люди, в руках которых находится там тоже властные рычаги, но без исправления себя, без исправления себя, менять шапку не стоит. Вместо дырявой можно получить вообще лохмотья, потому что причина является мое состояние, а не шапки. Вот это очень важно понимать.
Алексей Ильич, христианство не смогло превзойти язычество, существовавшее еще дольше, оно смешалось с ним. Так правильно ли воскрешать и восстанавливать только христианство и забыть о еще более древней культуре Руси?
Вот мы все время говорим о культуре. Я вам скажу так. Вот рождались люди, калеки. Вот, смотрите, рождаются калеки и калеки. И вот вдруг приходит какой человек, врач, крупный специалист, и говорит, можно сделать, чтобы вот рождаться здоровые люди. Не однорукие, не одноглазые, не одноухие и так далее, а здоровые будут рождаться. А до этого все время рождались уроды. Ну, кто-то верит этому врачу. Начинают, правда, надо же это, родился здоровый. Верно, другой. В общем, кто-то поверил. И родились здоровые люди. Большинство говорит, все это враки. Чушь и больше ничего. Просто так повезло и больше, и вот и все. И по-прежнему рождаются калеки. Сейчас поняли мою притчу? Язычество – это же искажение человека. Проповедь чего язычество? Надо же посмотреть. Кто больше напьется, тот больше угодит Бахусу. Разврат совершался в самих храмах языческих. Месть является самым необходимым. Клади меч под подушку и во что бы то ни стало отомсти тем, кто посягнул там на твоих. И так далее. Кровь, насилие, месть, разврат. Вот что такое язычество. Вы говорите, культура. Культура – это уже второе. Сначала надо посмотреть на первое, главнейшее. Что такое язычество? Мы говорим о нравственном и духовном состоянии. Вот что прежде всего. Язычество. Вот у нас было язычество. Умирает знатный человек. И с ним в могилу, гроб, живьем закапывают его жену или его жен. Вам это нравится? Ой, какое красивое язычество! Как это красиво! А с каким обрядом это было? Как украшали этих жен, какими цветами и все такое. И потом живьем хоронили. Ой, как красиво! Какая культура, Боже мой! Или когда это статуи огромной золоченой статуи Молоха с огромной пастью, когда бросают детей в эту раскаленную пасть. Ой, как жертвенно! Да? Мы это, что ли, хотим? Что мы берем какой-то кусочек один? Мы должны посмотреть, на откуда исходит это все. Язычество – это разложение человечности в человеке. И вдруг, когда нам предлагается возможность исцеления, мы говорим, зачем? Оно не смогло победить, христианство не смогло победить язычество. Так язычество сидит где? Не просто в народах, в каждом человеке есть и плоть, и кровь. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человечество отчаянно страдает. Не правда ли? Вот оно, оказывается, что – и вдруг теперь нам что хотят? Ага. Вернуть это? Возвратиться к рождению уродов? Да? Или мы хотим, чтобы здравые были? Христианство восстанавливает человеческий образ. Действительно показало, кто такой человек, каково достоинство человека, что такое духовный. Представьте себе, если бы только мы все относились друг к другу с любовью. Не осуждали друг друга, снисходили к слабостям друг друга, проявляли великодушие. Ну, представьте себе, как было бы замечательно. Ведь откуда все наши, все нестроения, все ссоры? Все от страстей наших, от нашего эгоизма. Вот что такое. Поэтому этот вопрос меня несколько удивляет просто. Да, от того, что христианство не смогло победить, потом как победить-то? Христианство чем боролось-то? Надо же понять. Христос бы мог стать императором? Ну, конечно. И что, и насилием, что ли, победить? Ну и что? Язычество сидит в человеке, так называемый ветхий человек. Ему предлагается: победи свой эгоизм, и ты станешь действительно человеком. Язычество говорит: нет. Человек это звучит гордо. И когда две гордости сходятся, то что происходит? Искры, пламень, огонь, и Бог знает что. Сошлись две гордости. Какая же более гордая? Ужас какой!
Алексей Ильич, существует ли сейчас давление католической церкви на нашу православную веру?
Ну, католическая церковь всегда давит. Всегда. Она, в принципе, сама по своей природе, она очень агрессивна. Если бы кто знакомился только с историей католической церкви, то это бы просто ахнули бы, конечно. Причем не просто она давит. Я помню, был в советском еще время, да, в Чехословакии, так мне что там рассказывали, когда там вдруг заключило правительство конкордат с Ватиканом. Вот не так давно был в Польше, мне показывали даже в Париже, где на центральной площади стоял великолепный православный собор. Великолепный. Взорвали. Ну что вы? Католицы всегда, всегда, мягко они говорят, активно, агрессивно. Малейшее только ослабление, посмотрите, что на Украине, тут же, только что малейшее ослабление, вот там политической ситуации было, так, и что началось? Захваты. Причем какие захваты? Что делали со священниками? Избивали, убивали. И когда наш патриарх Алексей II еще тогда был, специально обратился к Иоанну Павлу II с предложением: давайте упорядочим, давайте создадим комиссию, в которой были бы вот мы, так сказать, Ватикан был бы, униаты, да, создадим комиссию. Вы что думаете? Отказ. И потом, когда захватили все, что можно было захватить, и уже дальше все больше некуда, все захватили, что можно было. Вы знаете что? Давайте простим все друг другу. Мы вас прощаем, а вы нас простите. Замечательно. Ах, как красиво, невозможно. Мы вас прощаем. Поэтому давление, конечно, сейчас существует. Это, конечно, оно всегда существовало и существует, и будет существовать обязательно. Тем более, что сейчас есть целый ряд факторов, которые способствуют этому давлению. Приходится просто удивляться. Я вам скажу так. Католическое вероучение по всем пунктам христианских истин исказило все их. Я преподавал не один десяток лет западное исповедание. И когда я начал преподавать, я ахнул, потому что когда студенты, ну, знаем, там самые общие, а когда начал преподавать, я просто поразился, все искажено. Учение о Троице искажено, учение о Христе искажено, о спасении искажено. Все, вы себе представить не можете, о таинствах то же самое. В общем, беда просто настоящая произошла. Вот какое дело. А уж если говорить о духовной жизни, то тут просто даже вообще невозможно. То, что вся церковь первого тысячелетия, то есть совместно еще, когда мы не были разделены, то, что называлось прелестностью, то есть заблуждением, вдруг там объявляется святостью. Святостью. Что вы? Это опаснейшее дело. Я не буду уж приводить примеры, потому что это уже целые огромные темы, да. Но это уж в случае беда. И поэтому, конечно, сближение с католической церковью – это очень опасное явление. С католической церковью как религия. Потому что для них важно подчинение только Ватикану. Вот. Принятие папства как такового. Все прочее – это не важно. А до чего же докатилось они? Вот Франциск, этот теперешний папа, прямо отрекся от Христа. Вы понимаете, что он отрекся? Когда сказал, что мы с иудеями верим в одного и того же Бога. С иудеями, для которых Христос не только не Бог, а лже-мессия. Услышите, лже. И вдруг папа заявляет, ничего-ничего, мы все равно с ними в одного Бога верим. Ах, значит, Христос уже для нас не Бог. Вы теперь понимаете, перед чем мы стоим? О, это уже, я вам скажу, прям апокалипсис. Прямое отступление от Христа. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич.
Пожалуйста.
Последний вопрос.
Ах, еще один.
Очень общий. Не знаю, что вы тут...
Ну, я часа полтора буду рассуждать, вы не беспокойтесь. Да.
Как жить сегодня, когда так много противоречивой информации, противоречивых мнений, а в интернете навязывают определенную точку зрения?
Да, ой, уж слишком, слишком общий, но на самом деле этот вопрос имеет конкретное содержание. Как жить сегодня? Что значит, как жить сегодня? Христос вчера и сегодня, и вовеки один и тот же. Его заповеди одни и то же. Какие были в первом веке нашей эры, такие же они остаются до сего дня. Вот как надо жить. А что же еще хотите? Или вы о чем говорите? Вот как надо жить. И все оценивать только через призму именно его учения, его заповедей. Я думаю, тогда мы сможем жить более или менее все-таки правильно. Вот так.